Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о визите в Россию лидера Китая, об обысках у сотрудников мемориала и других недавних примерах полицейского произвола. Председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин провел в Москве переговоры с Владимиром Путиным. Китайского партнера принимали с невиданной помпой. Пропагандистские СМИ пытались перещеголять друг друга в выражениях восторга и благодарности, вплоть до того, что на Первом канале вышла передача, где Си Цзиньпин с выражением зачитывает свои любимые крылатые фразы. «Россия окончательно отвернулась от Запада и теперь поворачивается на восток», констатирует телеграм-канал «Сита Сократа».
Трехдневный визит Си Цзиньпина в Россию не имеет прецедента в современной истории российско-китайских отношений. Сразу после переизбрания на третий срок китаец номер один отправился в Москву на прием в антураже советской помпезности. Для Путина встреча имеет архиважное значение. Не зря ее подают чуть ли не как выдачу ярлыка на книжение. Россия становится частью Пакс Азиатика. Справедливости ради, сам приезд китайца воспринимается в Кремле как чудо. Ведь он проходит на фоне катастрофически провальной СВО и сопряженных с этим последствий. По справедливому решению Международного уголовного суда, буквально за считанные часы до вылета Си, был выдан ордер на арест Путина как военного преступника. Ручкаться с ним после этого, запятнать себя соучастием в кровопролитии. Любой политик, думающий о своем имидже, будет тысячу раз взвешивать риски таких действий. Разве уж за очень большие бонусы. Похоже, Пекин стал генеральным выгодоприобретателем войны.
Еще не так давно отношения с Китаем были далеко не такими теплыми, вспоминает публицист Марк Фейгин на канале «Популярная политика».
Я вам застал еще напряжение отношений невероятного масштаба с Китаем, какое было еще в конце 70-х, начало 80-х, они достигли пика после событий на Даманском и так далее. Можно ли было себе представить, что восточный хозяин приедет, так его, знаете, по голове постучит, ну принеси мне блинчиков со стерляткой, угости, там, да, услужи, малыш, услужи. И он, значит, семеня ногами сам лично, значит, раскладывал блюда по тарелкам. Это удивительно, потому что русский человек в своей ненависти, антиамериканизме, антизападничестве сам не заметил, как превратился в общем-то податливого, послушного, подневольного обывателя под пятой Китая. Вот так я это расцениваю, потому что, ну, приехал хозяин, реально приехал в Москву хозяин, который, значит, решает, за кого голосовать русским. Я, говорит, вам приказываю на следующие выборы, на следующий год за Путина проголосовать. Те даже испугались такого масштаба. Ой, мы еще, говорит, нет, Песков, что ли, комментировал. Мы еще не решили, когда будем баллотироваться. Что-то. А этот уже сказал, ну, в общем, это, я вам это говорю, голосуйте в 24-м за Путина.
Судя по сетевым комментариям, многие уверены, что отныне Китай будет хозяйничать в России, как у себя дома. Тюремная беседа, цитирует оппозиционер Илья Яшин.
Разговор в прогулочном дворике СИЗО. А чего там наши с китайцами в итоге решили? Не в курсе? Да хрен знает. Но, надеюсь, Си заберет Путина с собой в Китай. Заберет, ага. Вместе с Россией.
Как и многое из того, что происходит в последнее время в России, все это предсказывал в своих книгах Владимир Сорокин, напоминает журналист Андрей Лошак.
Владимир Георгиевич Сорокин – великий визионер земли русской. Тема Китая, как сюзерена России, кажется, впервые появилась в романе «Голубое сало», том самом, который Путин-Югент сжигал и ритуально спускал в унитаз. Там русские, точнее то, что осталось от них к середине 21 века, говорят на смеси русского и китайского, очевидно, находясь в сильнейшей экономической и культурной зависимости от Поднебесной. С тех пор тема китаизации России проходит рефреном практически через все романы писателя. Россия будущего у Сорокина – это полностью зависимая от Китая гигантская транзитная пустошь на Великом Шелковом пути из Гуанчжоу в Париж. Очень смешно наблюдать в эти дни сбывающихся сорокинских пророчеств радостные визги русских национал-патриотов, разосравшихся со всем западным миром якобы во имя сохранения суверенитета, на который никто не претендовал, чтобы сейчас, как дрессированная собачка, преподнести его на золотом блюдце товарищу Си. Так что сохраняли охранители или охренители хреновы? Суверенитет или власть хозяина?
Политолог Станислав Белковский на канале Юлии Латыниной вспоминает об усилиях пропаганды, которая уже некоторое время назад начала готовить россиян к новому китайскому игу.
уже несколько лет подряд нам объясняли официальные и полуофициальные кремлевские пропагандисты, особенно патентованные историки типа бывшего министра культуры Владимира Мединского, что, в общем, альянс Александра Невского с Ордой был крайне благотворен, потому что это иго, которое игом уже не является и так не будет называться в путинском учебнике истории, спасло Россию от колонизации со стороны Запада, от окатоличивания власти Рима и германцев. И тем же самым путем идет Александр Невский наших дней, Владимир Путин. Как мы помним, вроде как Александр Невский породнился с сыном Бату-хана Батыя. На определенном этапе эту версию раскручивал только Лев Николаевич Гумилев, и многим историкам она казалась недостоверной. Но сейчас она тоже будет возведена в ранг официальной кремлевской легенды, оправдывающей аналогичные действия Путина по отношению к Китаю.
Некоторых патриотов вполне устраивает, что Россия может превратиться в полностью зависимое от Китая государство. Прочувствованный пост написал об этом Дмитрий Альшанский.
Есть два простых аргумента насчет того, почему Россия в 21 веке должна быть вассалом Китая, а не Америки. Во-первых, Китай, в отличие от Америки, претендует на наши ресурсы, но не нашу идентичность. Им все равно, что мы думаем о гендере и травме, феминизме и ЛГБТ, о русскости и украинстве, о московском и греческом православии, атеизме и униатстве, об активизме и вукизме. Китайцы не занимаются миссионерством и сменой чужой идентичности, а вот американцы занимаются, и мы отлично знаем, как это бывает. Во-вторых, в случае вассальной связи с Китаем и враждебных отношений с Америкой, Россия рискует остаться без банковских карт Visa MasterCard, подписок на Netflix, каких-то гаджетов, деталей, полезных мелочей, которые, приложив усилия, можно купить в других местах, прав на издание Стивена Кинга, очень люблю его книги, ну как-нибудь переживем, а также без любви псевдоинтеллектуальных дегенератов вроде Тимоти Снайдера, Энн Эпплбаум и Майкла Макфола. Еще нас не будет любить Польша. Забыла, она нас и так не любила. В случае же вассальной связи с Америкой и враждебных отношений с Китаем, Россия рискует остаться без головы. Мы уже знаем одно государство, решившее быть вассалом Америки на подобных условиях. Увы, это было дурацкое решение. Сводя воедино две эти причины, я думаю, что Александр Невский был прав. И сейчас нам выгоднее хан в Орде, чем папа и рыцари у нас на шее.
Заодно Китай явно не будет насаждать в России такие чуждые ценности, как демократия и права человека, иронизирует Марат Гельман на украинском канале «Фабрика новостей».
На самом деле всех волнует вопрос, почему Путин, так оберегающий свой суверенитет, когда речь идет об отношении там, с Европой, полностью отдает его Китаю. Мне кажется, у меня есть простой ответ на это, который как бы не... Дело в том, что Китай не требует, например, от Путина там, борьбы с коррупцией. Китай требует только денег. Там. Он не будет следить за защитой прав человека. То есть интеграция с Китаем очень плоха для российского общества, но прекрасна для вот этой путинской элиты. То есть она может продолжать грабить, воровать, она может продолжать там держать политических своих оппонентов в тюрьме, и при этом она будет не изолирована, а станет чьим-то вассалом.
Многие комментаторы с брезгливым злорадством наблюдали, как Путин заискивает перед Си. В сети широко разошлось фото, на котором Путин стоит на одном колене перед председателем Коммунистической партии Китая. На самом деле эту картинку сгенерировала нейросеть, но многие готовы были поверить, что она настоящая. «Защита старшего китайского брата – единственное, на что еще может рассчитывать Путин в нынешней ситуации», – пишет Леонид Невзлин.
Путин растерял и силу, и авторитет в затеянной им войне. Все, что ему осталось – прикрыться чужим величием. Кажется, ему даже нравится роль вассала. Да и не только ему, все его мафиозные клики. Достаточно посмотреть на сияющие подовострастием физиономии на фотографиях со встречи товарища Си в Москве.
В то же время многие обеспокоены этим новым союзом. Все это может плохо кончиться, говорит на своем канале Александр Невзоров.
Удивительно, что либеральные дураки этому ужасно рады, совершенно не понимая жуткого смысла этого лебезения Путина перед Си. Вот согласившись перед лицом всех своих подданных на роль такого раскидайчика-раскитайчика на резиночке, Путин показал, что его военная маниакальщина продолжает им управлять как зомби, и что война будет продолжена, что ненависть к Украине сильнее политического, экономического и даже имиджевого расчета. Визит Си позволил понять самое главное на данный момент. И теперь становится, кстати, понятно и историческая роль всей вот происходящей войны. Если Путин проживет или профункционирует еще хотя бы годик, из этой войны неизбежно, ну, из нее должен вырасти архиглобальный конфликт, который наконец-то сможет угрохать и похоронить все человечество. Теперь уже ясно, что из зернышка украинской войны может вырасти сверхглобальное явление, и мир рабов сойдется в последнем бою с миром свободы. Альянс России и Китая с примкнувшими к ним Северной Кореей, Ираном и другими пещерными странами, этот альянс будет гарантом того, что битва мира свободы и мира рабства неизбежна.
Военной поддержки России со стороны Китая всерьез опасаются и многие украинские комментаторы. Аркадий Бабченко.
Можно, конечно, сколько угодно ржать над тем, как Путин целует китайский ботинок, но, похоже, русские с китайцами договорились. Приезд Си Цзиньпина в Москву после того, как Путин объявлен международным преступником, это хреновая новость. Новая ось зла образовалась.
Владимир Горбач.
Сербы когда-то пели «Нас и руса 300 миллиона». Албанцы им отвечали «Нас и китайцев больше миллиарда». Теперь в этой роли осваиваются россиянцы.
Политолог Владимир Пастухов уверен, что экономические интересы для Китая намного важнее военных. Такое мнение он высказывает на канале «Ходорковский лайв».
Вот это такая странная инфантильная точка зрения, поэтому ну, вот либо он даст того оружия, которого у нас нету, он будет нашим Байденом. Вот у украинцев есть свой Байден. Он им дает оружие, поэтому они такие вот злые. Нам нужен свой Байден, который нам бы дал оружие. Либо уже бог с ним, поскольку никакой симпатии к этой войне на самом деле у подавляющей части населения нету вот за пределами этой формулы. Ну тогда он приедет и надавит на Путина и скажет, что ну все, вот поиграл, теперь давай там во что-то выруливайте, потом съездит в Украину, там тоже надавит, всем заплатит, и все останутся довольными. То есть это инфантильное ожидание. У меня таких ожиданий нету. У меня есть ощущение, что Китай будет имитировать бурную деятельность, поимеет свои три шкуры с этой ситуации. Ничего принципиально нового не возникнет. Как говорил Остап Бендер Шуре Балаганову, я потребую с вас много мелких услуг за каждый скормленный вам витамин. Так вот, представитель Си потребует от Путина много мелких услуг за каждое публичное и непубличное слово поддержки. Может быть, окажет какую-то военную помощь, но в масштабах сильно меньше, чем та, которую нужна Кремлю. Ну, потому что ему, с одной стороны, надо, чтобы здесь тлело, но ему не надо, чтобы здесь был такой пожар, чтобы сгорел весь дом. И, наконец, он продавит свои условия, то есть без всякого шума по тем долгосрочным контрактам, которые ни шатко, ни валко обсуждаются, там навязываются. То есть эти контракты станут еще более кабальными, еще более невыгодными для России, односторонними.
Даже военная помощь Китаю может не оказать решающего влияния на ход войны, пишет Борис Фелл.
Конечно, Си может подбросить, к примеру, другу Пу пару сотен тысяч артиллерийских снарядов советского калибра. Китайская армия переходит на натовский стандарт, и эти боеприпасы особой ценности не представляют. Но и для Путина они не спасение. В первые месяцы войны его войска вторжения выстреливали в Украине по 30 тысяч снарядов в сутки. И чего они добились? Сейчас российская артиллерия делает не более 10 тысяч выстрелов. Снарядный голод, но вернемся к предыдущему предложению. В то же время Украина имеет возможность совершать сейчас около 4000 выстрелов, однако союзники вчера решили поставить ей 1 миллион снарядов. При том, что точность украинских артиллеристов в силу использования западных новшеств в разы выше российской, огневая мощь обеих сторон придет к лету в гармоничную парадигму. И никакие дары Си ее существенно не изменят, так и в других аспектах войны.
Стоит отметить, что Путин, в отличие от Зеленского, не заговаривает публично о военной помощи России, говорит на своем канале Максим Кац.
Z-общественность не могла не заметить тот простой факт, что это не была встреча равных. Что пока Си вальяжно наблюдал за происходящим и молчал, до такой степени молчал, что ни одной его цитаты в заголовок даже не вынесешь, Путин, лихорадочно перебирая бумажки, говорил только об интересах Китая. Россия как государство, как сторона, чьи потребности должны учитываться, в словах Путина вообще не фигурировала. Человек, который всего год назад так лихо хамил всему блоку НАТО, вдруг оказался вызванным на ковер губернатором, который страшно боится отойти от текста и ляпнуть что-то не то. Путин при китайском шефе не рискнет даже заикнуться о помощи своим, о том, что его армия отчаянно нуждается в ресурсах, которых у Китая в избытке. И плохо для зетников даже не то, что не рискнет заикнуться, а то, что это очевидно всем участникам и зрителям. Си готов выслушивать вассальные словословия. Однако на любом конкретном разговоре о конкретных действиях встреча сразу же заканчивается. Китай не союзник России. Зато Путин союзник Китая. Китая, но не своей армии. Вот как это выглядит.
Заявления российского и китайского руководства по итогам переговоров немного обнадежили тех, кто опасается военного союза. Альфред Кох.
Мне показалась очень важной лишь одна фраза из их совместного заявления. Приведу ее полностью. Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня в своей истории и продолжают поступательно развиваться, однако не представляют собой военно-политический союз и не направлены против третьих стран. Может быть, я вижу то, что хочу видеть, но мне кажется, что этой фразой Си Цзиньпин четко говорит: «Вы хорошие ребята, и я с удовольствием буду с вами торговать, но пулемета я вам не дам». И то, что эта фраза включена в совместное заявление, означает, что Путин ее понял правильно и под ней подписался, чтобы потом вопросов не было. Четко и ясно. Парень, не строй иллюзий, мы с тобой не военно-политические союзники. Мы не хотим из-за тебя иметь проблемы ни с кем, и уж тем более с Западом, хоть он нам не нравится так же, как и тебе.
Скептики считают, что перейти под полное китайское управление России не грозит. Лучшее, что ее ожидает, это роль сырьевого придатка и заодно инструмента в дипломатическом противостоянии США. Михаил Соломатин.
Был такой анекдот о вопросе про предназначение. Помнишь, как 20 лет назад у тебя в вагоне-ресторане попросили солонку передать? Ну так вот, столетием мечтать о величии, изводить весь мир своим комплексом неполноценности и получить в итоге роль китайской занозы в американской заднице. А чем еще могло закончиться?
Позитивным сигналом комментаторам показалось то, что в совместном заявлении Путина и Си говорится: РФ и Китай вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Константин Калачев.
Главное, что сделал Си Цзиньпинь, снял у всего мира страхи по поводу ядерной войны. Владимир Владимирович без одобрения китайского партнера ее не начнет. Мир вздохнул с облегчением. Роль Китая растет.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Московское отделение правозащитного общества «Мемориал» подверглось обыскам. Они прошли и в офисе, и в квартирах более чем у 10 сотрудников этой организации. Причиной стало уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, которое против «Мемориала» возбудили в середине марта. Причины возбуждения дела понятны, комментирует оппозиционный политик Лев Шлосберг.
В России теперь свои представления о государственных и общественных ценностях. Ими стали политические репрессии, доносы и заказные политические дела. Едва ли кто-то из нынешних наследников ВЧК и НКВД знает о том, сколько сотрудников силовых структур были казнены в годы репрессий, а их семьи страдали от гонений. То ли эти бедствия не отпечатались в генетической памяти, то ли их вычистили при химической обработке средствами пропаганды. Попытки разрушить и раздавить мемориал – это попытки построить антигуманное государство, политической основой которого являются репрессии, и попытка отформатировать общество в состояние Иванов, не помнящих родства. Россия становится страной пленных манкуртов.
На самом деле никакие предлоги для преследования российским властям уже не нужны, говорит оппозиционный политик Леонид Гозман на канале «Форум Свободной России».
Они оборзели, они почувствовали свою полную всевластность и безнаказанность, просто полную, стопроцентную, да? И поэтому они могут следовать собственным интенциям, понимаете? Ну вот, вы упомянули кофе, вот человек идет по улице, да, и запах кофе, ему хочется выпить кофе, он может себе это позволить, он, значит, берет, выпивает там чашечку кофе, да? А они видят мемориал, который они ненавидят. Ну, ненавидят они их, на самом деле ненавидят, да? Искренне совершенно. И оказывается, что можно без всяких там оснований взять на них наехать. Ну, просто потому, что я их ненавижу, потому что мне так хочется, потому что рожа у них не та, и выражение лица и так далее. Вот они и наезжают. Это и рациональная вещь, потому что власть ничего другого предложить не может, и просто их всевластие, и, следовательно, их возможность удовлетворять свои прихоти. А прихоти у них зверские.
Путинский режим искорежил историческую память россиян, поменял местами понятия «фашизм» и «антифашизм». Это цитата из речи сотрудника Московского мемориала Яна Рачинского, которую он произнес в Осло на церемонии вручения Нобелевской премии мира. С ним согласен публицист Игорь Эйдман.
Путинские нацисты обвинили антифашистов из мемориала в реабилитации нацизма. Казалось бы, полный бред и театр абсурда. Однако все становится понятно и логично, если заменить одно слово. В российском новоязе, как в сказке «Радари» о стране лжецов, все наоборот. Фейки об армии – это правда об армии, а реабилитация нацизма – это борьба с нацизмом. Новость правильно читать так. Путинские нацисты обвинили антифашистов из мемориала в борьбе с нацизмом. Теперь все логичнее. Путинские нацисты пытаются уничтожить любое сопротивление нацизму, в том числе мемориал. Военные преступники судят лауреата Нобелевской премии мира.
Последняя неделя оказалась богата на истории полицейского произвола. В один из московских баров ворвались силовики с кувалдами и электрошоками. Они украсили дверь буквой «Z» и заставляли посетителей петь патриотические песни. Видео, опубликованное в сети, многих шокировало, говорит на своем канале Дмитрий Колезев.
Ужасное видео. И это вызывает тоже совершенно очевидные ассоциации с нацистской Германией, где гитлеровские штурмовики громили еврейские или коммунистические заведения и организации. А сегодня в Москве ОМОНовцы также громят и кошмарят недостаточно патриотичных жителей столицы. И это, кстати, открытка тем, кто пребывает в иллюзиях, что ничего страшного в России не происходит, и можно жить как-то по-старому. Нет, ничего по-прежнему уже не будет. Откровенный фашизм прямо в центре Москвы.
Кроме того, полиция сорвала презентацию художницы книги Александры Скочеленко, комментирует Дарья Апахончич.
В Москве была презентация книги о депрессии. Пришли менты, положили всех лицом в пол, некоторых избили. Депрессия? Да у вас просто репрессии нормально не было. Прокомментировали свои действия менты.
Еще одну громкую историю недели комментирует блогер Анатолий Несмеян.
Сегодня в ленте очередной обыденный случай о том, как какой-то бдительный гражданин в метро усмотрел в соседнем телефоне что-то дискредитирующее. Успел сообщить органам, и соседа приняли, а суд быстро оформил его под замок на сколько-то там дней. Пропаганда не делает людей скотами, она рассчитана на скотов. Просто скоты в какой-то момент перестают стесняться своей сущности и перестают нуждаться в том, чтобы казаться людьми.
Это только начало. Полицейский и чиновный произвол в России скоро станет настолько обыденным, что перестанет попадать в новости, говорит на своем канале журналист Майкл Наки.
Милитаризация, которую проводит Владимир Путин, построение тиранической диктатуры, оно неизменно приводит к изменениям в обществе. Эти изменения происходят планомерно, но неотвратимо. И вот уже свастики на улице, ну, которые ныне представлены буквой Z, уже мало кого волнуют. Полицейский беспредел, к которому в России привыкли, выходит на новый уровень. Полиция теперь имеет право делать все, что ей заблагорассудится, даже без возбуждения уголовных дел. Да, пытки были и раньше. Пытки обвиняемых, пытки политических активистов, пытки общественных деятелей, пытки людей, которых в чем-нибудь обвиняло ФСБ. Это все было. Но дальше эти круги только расширяются. И теперь, идя вечером в кабак, если вдруг вы наберетесь смелости, вы должны выучить песню Любэ, иначе вас могут ударить или применить электрошокер, или еще что-нибудь с вами сделать. А грязный мусор, который по какой-то причине считает, что он является богом и господином, будет орать вам «вытягивай, вытягивай». Это та новая российская реальность, которую Владимир Путин предлагает всем гражданам. Пока это имеет эпизодический характер. То в одной школе детей заставят скидывать руки, то в метро кто-нибудь донос на кого-нибудь настрочит за то, что не та картинка в телефоне. Пока это все эпизоды, которые попадают в новости. И в новости они попадают ровно по той причине, что многие не видят массового характера у этого. Но это постепенное развитие, когда менты, когда вот эти те, кто называют себя общественниками, да, доносчики, нащупывают грани возможного, когда дочка Мизулиной понимает, что она действительно начинает иметь вес и может влиять на блогеров, на интернет и на все с этим связанное, тогда трансформация и начинает происходить. И лишь вопрос времени, когда она станет широкой.
Бежать из страны советует россиянам Андрей Янпольский.
Дистанция от этого налета ментов до настоящего тотального кошмара очень коротка. Сопротивляться вы не можете и сейчас, а потом тем более. Бросайте все, карьеры, квартиры, работы и убегайте, если можете. Прямо сейчас. Это последний выход перед кошмаром, по результатам которого вы позавидуете не только украинцам. Водить такси, мыть посуду, делать массаж чужим толстым дядькам на чужбине, спать в ночлежке – лучше, чем тот ад, в который ваш недоделанный Российский Рейх ухнет в течение, возможно, считанных месяцев. Не требуйте уважения, для этого уже поздно. Пользуйтесь жалостью, которая есть, поверьте.
Но все не убегут, а те, кто останется, смогут наблюдать за превращением России в полноценное фашистское государство, говорит журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
Если вдруг кому-то хочется знать, что будет дальше в России и как в точности это будет развиваться, вот такому человеку я очень советую каким-нибудь способом пробраться в город Берлин и попасть там в музей, который называется «Топография террора». Это огромный выставочный комплекс, который находится на месте, где помещалась германская тайная полиция в свое время. И там последовательно от витрины к витрине, от стенда к стенду вам рассказывают о том, как созревал этот нацистский режим. Ну, я относительно недавно там был и хорошо помню логику этой выставки. И я с ужасом смотрю за тем, как Россия следует от этого стенда к следующему стенду на этой выставке. И я могу сказать следующее, что нас с вами ждет, вот что называется, запомните этот мой прогноз, нас с вами ждет закон о защите народа и рейха. Это произошло в Германии в 1933 году, когда был принят закон о том, что никакие другие законы не действуют. И в интересах защиты народа и в интересах защиты государства, без всякого суда, без всякого изменения законодательства, а просто по усмотрению чиновников, людей можно арестовывать, лишать их свободы на неопределенный срок, конфисковывать их имущество, в общем, объявлять их врагами, а в некоторых случаях применять к ним смертную казнь. В довольно большом количестве случаев. И вот, собственно, и тогда-то в Германии расцвели концлагеря и так далее, и так далее. Все это находится абсолютно в логике того, что происходит в России. Мы постепенно с вами привыкаем, что все больше и большее количество разнообразных событий происходит просто по распоряжению чиновника, по произволу чиновника. Чиновник получает все больше и больше власти. И логика этого чиновника вот такая, лживая. Защита народа и защита государства.
Да, находясь на улице, помните, что любой прохожий – потенциальный доносчик. Следите за словами, не доверяйте никому, кроме самых близких друзей, будьте готовы к арестам. Такие советы остающимся дает журналистка Екатерина Винокурова. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что нынче обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорых встреч!
Студия подкастов «Радио Свобода».